Здравствуйте, я влюбилась. Смело себя, а увидел свой ужас, прихватизировал мамку.
Вот, засмеялись.
Да, прихватизировали уже, да? Сила? Косметичку и 1,5 килограмма косметики. Дошла от вируса и стала соображать. И тут отчетливо поняла, что лет 15, если не больше. Наш телеграм не показывает какую-нибудь бабу-ягу или какие-то буржуазы. Чурячки. Она показывает красавицу. Простите сюда. Простите. Я, кстати, не такой. Пахнет этим. Алые губы. Черная концовка, это называют траур, не составит всем угол. Маникюр как у Глюгера. Сигарета красивая, золотистый мужичок, белое тело, и она вся такая нежная. Нет, мы к морю сегодня не пойдем. А то еще, не дай бог, мама курит и говорит ей, поймаю, все заторву. Что-то соображает мама, а 12-летней девчонке мама и талон красоты, любая мама. А если не курит, соперница. Мама не хочет меня видеть соперницу. Нет, мама, ты красавица. И я. Буду красавица. Это берет и берет эту соску. Раковый в рот. Делает конечный ток. Эритроцит. Легким прихватив углерод, несет ее куда? Бушит дедушка. И считает, что получает незначительную деформацию. Если бы человек знал, что он с тобой делает, да, со своим будущим. То, как говорил Павлов, организм человека, совершенная система, которая сама себя оздоравливает, восстанавливает. А сказал, что в этой грязи у него все восстановилось, и проблемы бы не было. Но девчонка мешает быть красавицей до гробовой доски. А в 14 лет она отчетливо понимает, что красавицей быть мало, нужно быть крутой красавицей. И хватает, как и мясо. И такая же родовая наследочка, ну, где-то вот здесь вот, мисика, как мимо замеденного детства, и вот своего, вот он, сейчас. Это у девочек, а у мальчиков кто? А у мальчиков дерматозоид развивается в среднем от 14 до 16 лет. Он в 14 лет, скажем, герой, табаком, а в 16 он крутой герой. А дальше что? Ну, статистику мы все знаем, да? На 13 год у нас трезвых мужиков, которые ни разу не потребляли алкоголь, было сколько процентов? Ну, 3. А женщин сколько? 90%. А молодежи того времени речи не шло. Кстати, есть книжечка Владимира Савойкина «Камешки на ладошке». И там очень интересный камешек я нашел. Курящую женщину выводили на лобное место из декутер большими ножницами, которыми средь человек обрезал этой женщины подол платья. А помните, женщины подол, это были такие? Прикрывала свой стыд и пряталась. И такой же жене, горькой жене. Со временем привыкли. Сейчас ситуация какая. Ну, то, что мужиков срезок у нас не пишут совершенно мало, это понятно. Но 1,64 женщин, 2,4, это цифры начала 80-х годов. А молодежи в то время говорили 5% всего, а сейчас вы прекрасно знаете, боюсь, что уже ни 1% в принципе нет. Там какие-нибудь сотые единицы, в результате какие у вас там. Теперь смотрите. Вот эта крутая красавица, она выбрала вот этого, который относится к этим самым 85%, дело доводит до законного бракосочетания. И вот это вот из родовых секрета выходит по плодотворению. Кто появляется в семье?
Больной,
измученный ребенок. Другая ситуация. Она относится к 5%, у нее все нормально, все прекрасно. Но она выбрала вот этого героя. Он еще в 6 классе послал директора, а директор ушел и не вернулся. Она его выбрала. Ее нормальная секретка вышла на благотворение, но нарвалась на героя. Кто появится? То же самое. Так вот, совсем недавно министр здравоохранения в передаче «Вести плюс» в одной из первых передач на всю Россию сказал буквально следующее. Каждый второй мальчик новорожденный уже никогда не будет отцом. И каждая третья девочка не состоялась в мать. Почему? Хромосомный набор. Она росла удобно. Правда, здесь вот одно место было, такое стыдное. Женщина встала, вся в слезах и сказала, мы с мужем ни грамма не выпили, а у нас ребенок изуродован. Мне было так стыдно, я перед ней извинялся долго. А когда пришел домой, я понял, что я извинялся. Смотрите, тема проста. Мама вынашивала свою дочь, дочь вынашивала, и в это время хряпнула, да, ну, грамм 100. И у дочери вот эта изуродованная циклетка, она уже не восстанавливается, она уже заложена изуродованная, понимаете? Женщина вот эта выросла, да, вышла замуж, и вот эта изуродованная циклетка вышла, получилось, что бабушка искалечила собственного. Вот такие вот вещи получаются. Ну и детей успокаивают, чтобы не было так грустно расставаться. Да, перед этим еще ребятишкам показываю фильм «Из дома ребенка». Я такие фильмы снимал в двух домах ребенка. «Тобольска» и «Ангарска». Показываю «Ангарска», там очень ярко, ярко все это отображено. Причем главный врач там очень хорошо говорит по поводу экологии. А «Ангарска» он тоже экологически ненормальный город. Я его спрашиваю, он все, водка, табак, говорю, может, есть другая причина? Он говорит, да, есть. Я спрашиваю, какая? Он говорит, экология. Я спрашиваю, сколько процентов экологии было? Он говорит, была возможность вот это вот отследить. Он говорит, ну, с натягом 8, ну, 10. Я говорю, скажите, откуда? Он говорит, так экология-то по большому счету. Это то, что мы дышим, и то, что пьем. У нас уже лет 10 ни одного ребенка, практически ни одного ребенка не появляется с первой категории здоровья. Ни одного. А сколько, извините, олигофренов, дебилов. Еще в 80-х годах правительство подтвердило, что да, проблемы есть. Тогда почти в каждом университете в Спутнике были созданы кафедры для спецпедагогов для детей олигофренов. Вот оно. Вот оно схема. Вот так мы очень просто, да? Глупеем. Сливают свою любовь. А, кстати, женщины все со своей любовью делают. Они тоже терпели, тоже стали ее сливать. Табаком, а потом алкоголем. Ну, а чтоб не было так грустно, я вам рассказываю знаменитый сюжет из киевского фильма про поросят. Ну, там посмеялись и разошли. А потом, самое важное, это вот для школы, когда беседу проводите, договаривайтесь сразу, чтобы дети буквально в этот же день, ну в крайнем случае, на следующий день, когда придут в школу, на любом предмете, алгебра, не алгебра, химия, не химия, написали изложение на тему, почему я выбираю трезвую жизнь, чтобы вот этот ужас, который они видели, примерили на себя, они еще и зафиксировали. А потом проходит месяца-два, садишься в автобус или в трамвай, подходит молодой человек и говорит, или девушка, спасибо вам, я уже месяц или два не курил и курить не буду. Вот такую вот песню хотел вам продемонстрировать. Спасибо, надеюсь, завтра мы с вами встретимся. Завтра я вам хотел бы предоставить немного отрезвых, не только. Да, Сан Санычем пример. Скажем, наука, экономика, она какая? Исключительно прикладная, так же? И в любой прикладной науке ученые из определения чуть ли не в драку лезут. Рубайте друг на друга в рот, чтобы определение было как песня. Слово не выдержишь, и слово не станешь. Оказывается, ну, экономика нет четкого определения денег. Вот нет его. Начинаешь спрашивать, что такое деньги, вот подавать, вот что такое деньги, как определяете вы деньги? Эквивалент товара. Что еще? А? Средства платежа за товар. Что еще?
Бумага с водянистыми знаками.
Навоз сегодня, завтра воз.
грязь, чувствуете, сколько определили? А почему? А только для того, чтобы человек не мог разобраться в очень главных вещах. Как движутся деньги? И как они работают? Они ведь работают. И очень многое в жизни человека зависит именно от денежного потока. А деньги определяются очень просто. Информационно, материально, носитель, все. Все, и все объединилось. И эквивалент труда, и стоимость товара, и навоз туда же вошел. Да, информационно, материально, носитель.
Правильно, движение денежных потоков.
Да. Скажем, еще какая полуложка. Ну, скажем, нас держит неведение по определению политики. Вот что такое политика? Что можно тебе сказать? Нет, политика это много полей, много типа интересов. Это множество интересов. А политика это человек, защищающий множество интересов определенного сообщества. Вот они там занимаются политикой, да? Защищая интересы чьи? Наши или чьи? Это свои интересы, не свои удобства. И все. А нам кричат, политика это грязь. Политика это проституция. Чтобы люди, человек щепетили политику, не лечу, это ЛДС-то полезно. Интересно. И скажем, вот такая полуложь, причем очень жесткая. А. На какие виды делится труд человека? Вот какие виды трудовой деятельности человека мы с вами знаем. Физические и умственные. Это полуправда. О, труд действительно делится на два вида. Но на управленческий и производительный. А вот производительный труд как раз и делится на два вида. Умственный и... Почему и зачем это надо было? Так вот смотрите, управленческий труд, он значим именно для того общества, в котором этот управленец живет. А значит что? Он, знаток этого управленческого дела, обеспечивает жизнь этого общества. Да? А производительный труд, он не обязательно значим для этого общества. Скажем, Шарителе своего там очередного Петра Первого. Наше поколение ходит, плюется на этого Петра Первого, а следующее поколение придет, по его возможности, скажет шедевр. Шедевр. Знания об управлении для нас закрыты. Если открывается в последнее время, то незначительное их значение. Основные знания об управлении, еще раз говорю, это тайна за семью замками. Как и когда эта тайна стала уходить? Ну, скажем, вот первое общинное общество, да? Ну, живет где-то 200 лошадей, да? Среди них находится кто-то один, который более наблюдательный, способный к анализу, философствованию, к наблюдению, может врачевать, шаманить, лечить. И такого человека, естественно, освобождали от общественного труда, да? А раз так он освобожден, у него появилось больше времени, и он стал чем заниматься? Рассуждением, философствованием, наблюдением, и он стал в этот момент кем? Первому управленцу совершенно правильно. А мужик-то был не дурак, очевидно, и сообразил. Если те знания, какие накопил, раздам. И что я получил взамен? Да меня сгонят с власти, да и все. Найдется более крепкий кулак, настучит по голове и выгонит, и сам будет править. Поэтому с того момента знания управленческие стали исключительно клановые. Передавались из рода в род. И вот в тот момент, очевидно, в тот момент управленцы стали искать возможность, чтобы как можно дольше эта власть была у них в руках. Так называемые приоритеты. И первым для нас это седьмой приоритет. Это был горячая война. Горячая война. Что в этот приоритет входит? А в этот приоритет входит все, что может бить, жечь, резать, стрелять и так далее, и так далее. Первый управленец, взяв палку в руки, долго ходил, стучал по дереву, соображал. Обучу стучать мужиков, и стучать будем мы уже не по дереву, а пойдем и настучим соседнее племя. И соседнее племя будет работать на кого-то. И выстучали. Кстати, из истории нам известно, что рабовладельческий строй был самым продолжительным в истории человечества. Да, работа вот этого горячего приоритета, горячей войны. Но здесь есть одна слабая вещь, какая. В соседнее племя тоже может вооружиться более сильной дубиной, пойти и настучать в соседнее племя. И это в истории мы тоже хорошо знаем. Друг друга стучали, друг друга порабощали. Но здесь еще один момент очень важный есть. Ведь военному делу тоже нужно учиться, да? А значит, знания управления, управленческие знания в войсках стали растекаться, да? Уходить в них. Вообще, человеческое сообщество можно изобразить в пирамиде, да? Вверху стоит план управленцев. Сейчас вот здесь продавалась книга, комитет листов. Комитет листов, где очень хорошо показано, что в этот план входит всего лишь 300 этих самых семей. Они контролируют управленческие знания полностью. А раз так, если они знают методику, методологию управления, они могут и владеют большинство денежных потоков. Рядом с ними находится по значимости второе управленческое звено, это цари, фараоны, президенты и так далее, и так далее. Затем идут административные, администрация, административный орган, затем орган подавляющий, это армия, полиция, затем больше там сам народ. Вот таким образом все происходило. И вот это вот второе по значимости звено стало выбираться своими знаниями вот сюда, вверх пошло. А значит, вот этому плану, вот тогдашнему жречеству нужно было что-то предпринять, чтобы не пустить их куда? Вверх. И они стали искать нечто другое. И нашли. Вот я очень жалею, что не сохранил того журнала. Мы когда купили дачу, я залез на чердак и яхнул. Старые подшивки, заготовленные к даче в макулатуру. Этот журнал называется «Знание и силы». Я и года не помню. Был такой журнал, извините. Не помню ни года, ни числа. Вот тот, пока я в вес попутал, сынок пить. Я прочитал яхнул, прочитал следующее. Западно-германские, причем именно западно-германские немцы, являются самыми лучшими египтологами. То есть они историю Египта изучили более глубже, чем остальные. Они сделали сенсационное открытие. Ближайшие захоронения фараонов к нам, ближе к этому брату, ушли из жизни, будучи кокаиновыми наркоманами. Вы представляете, кокаиновые наркоманы, Египет вон где, а Южная Америка вон где. Ведь мы с вами знаем, что кокаин можно приготовить только из листьев дерева кофе, а растет он в Южной Америке. Либо жречество было настолько ушлое, что умудрилось каким-то образом его в домашних условиях делать, как они не отошли, не знали дорогу в Южную Индию. Причем, зачем им это все нужно было, этому веществу? Нужно было найти вещество, которое выдержало вот это звено и не пускало. А так как получение кокаина и по тем временам, очевидно, было дорогое, то использовалось оно по назначению. А это как раз и входит во второй приоритет. Шестой. Это геноцид. Что в этот приоритет входит? А в этот приоритет входит по нарастающей. Наркотик, алкоголь, табак. Наркотик, алкоголь, табак, пищевые синтетические добавки, они тоже входят сюда. Причем еще раз, с наркотиком человек познакомился не так давно, 10 тысяч лет назад, всего лишь 10 тысяч лет назад. Нам же говорят, что человечество знакомо чуть ли не с самого зарождения. А с алкоголем человек познакомился и того
Позже. Знаете, сейчас у нас появляется очень много различных энциклопедий. Попалась мне ботаническая энциклопедия. Открываю на винограде и читаю. Вино было, по первое вино было получено в Греции 8000 лет назад. 8000 лет назад. А нам опять же говорят, что человечество алкоголь пило чуть ли не миллионы лет. Вот приводит такой, например, пример. Как могло получиться вино. Гроздь винограда сорвалась, катилась по склону, попала в каменистую ложбинку, ну и запросила. Не получится так вино. Потому что, чтобы получилось вино, нужно что? Заглушить его и пустить кислород. Потому что как только процесс пошел, биохимический процесс брожения, то молекула алкоголя первоначально, она неустойчивая на рекол взаимодействия с кислородом, рассыпается и превращается в уксусный альдегид. И как только люди сообразили, как заглушить, получили вино. А с табаком, вы знаете, познакомились и совсем недавно. В 1459 году Колумб открыл Америку, привез в менее цивилизованную страну какую-то цивилизацию. Но вот странная вещь. Вместо того, чтобы эту цивилизацию удивлять, он у дикарей взял что? Дикарские обычаи и табакики сейчас. Где табачки сейчас выглядят как? Что? Как дикари. Как дикари. Колье, он молодой человек прибежал, говорит, вот срочно курить надо, а он только с армии вернулся. А я спрашиваю, зачем? Он говорит, женюсь вот, а невеста Наташа сказала, не бросишь курить, расписываться не пойдем. А осталось две недели бросить, ему говорит, походил мне сейчас кушать, там выкачка была. А он говорит, да ну, где он-то, а может, есть его заменить, я заменить, говорю, есть его заменить. Ваську шофера знаешь, ну что будет, знаю. Мимо бегать, говорю, там будешь бежать, увидишь, подойди к нему, скажи, Васька, ты казани, пожалуйста, я к трубе припаду. Душа дыма просит. Он засмеялся, говорит, смешно, он говорит, смешно. А что, кстати, смешно? Оказывается, выхлоп КамАЗа 40 раз менее опасен, чем выхлоп этой вот табачной дозы. Лучше уж КамАЗу прилег, да, надышался, все пользы больше будет. Ну, а пищевые синтетические добавки появились совсем недавно, как вы знаете. Причем ко мне с моей внешностью любили выпадать различные представители. Сперва Гербалайф, а потом Визиона. И я очень внимательно выслушивал, а с ним интересно разговаривал. По крайней мере, идет моя мощнейшая тренировка умения слушать. Слушаешь их, поддакиваешь, соглашаешься, они недовольны, ой, рассыпаются. Потом они выговорились, говорить уже нечего. Спрашиваю, что, и все. Я говорю, можно вам вопрос? Ой, конечно, нам можно сколько угодно вопросов. Я задаю простой вопрос. Скажите, докторскую колбасу, я в домашних условиях, имея все в рецептуре составляющие, могу приготовить? А почему здесь колбаса? Я говорю, нет, я не спрашиваю, могу приготовить домашних условиях докторскую колбасу? Ну, очевидно, можно, что он говорит, видите, докторскую колбасу я дома приготовлю, а вас термозестик я в домашних условиях приготовить не смогу. А какая разница, чего я буду зависеть? От стакана или от термозестика? Кстати, узнал женщину, которая была зависима от него. Была? Причем, вот этот вот приоритет геноцида, он очень поздний. Тогда попробовали на царях и фараонах наркотик, убедились, что работает очень жестко. Фараоны к власти уже не полезли, зачем лезть тогда лучше балдеть. Но здесь опять же какую в общем-то вещь. Видите,
не было здесь,
забуксовал. Радиатор.
Закипел.
Работает у беда все в том, что, скажем, наследник того же фараона на конец лет не хочет. И потом дети рождаются не такие, наследовать некому и так далее, и так далее. Это тоже вызывает определенные проблемы. И стали искать, и нашли. Мы нашли 7-8 век, арабы умудрились что сделать? Через возгонку получить чистый спирт.
И в то время спирт они не назвали совершенно справедливым.
Спасибо.
Эти гость, дурман, а лучше динозавр. И первым, кто изобрел водку, эту информацию тоже нашел в энциклопедии, был Радец. Он умудрился первым писать водку с водой. Вот оно изобретение водки. Она сейчас водку изобрели на Руси, да еще приписывают это Менделееву. С мужиками разговариваешь, мужики есть такие интеллектуалы, говорят, да брось ты, Менделеев водку изобрел. А так как изготовление этанола, да и вообще вина, процедура довольно несложная, эту гадость стали испытывать на ком? В первую очередь. Уже не на царях, а на ком? Даже не на народе, а на ком?
На
рабах. Вот еще один момент интересный. В каком обществе зародилась демократия? Вот наши, ну, мы сейчас вроде живем в демократии. А в каком обществе она зародилась? В рабовладельческом, да? А были ли рабы демоса? Очевидно, что? Были рабы народа? Нет, не могли быть. Та же самая ситуация и сейчас, и сегодня. Демос это кто? Это те, кто находится в власти, а мы с вами рабам чечевицы платили, а здесь иногда эти не платят. Вместе сами заработную плату делают. Применили именно на рабах. И увидели, ахнули, работайте заразы, сильно работать. Причем не надо сильно перенапрягаться. Вот помните, есть у Чингиза Айтматова повесть «Бурами Фулустана». Там о манкуртах рассказывают. Да не надо манкуртов делать. Бутыляк увлил и манкурт, манкурта. Я это очень хорошо помню. Просыпаешься и можешь вспомнить.
Где ты был? Что ты делал? Убил кого? Больше не убил.
Все. Все, это натуральный манкурт. И в то время, вот когда вот этот вот приоритет начинал работать, ученые того времени криком закричали, не обвиняй. Не обвиняет это зараза, а губит, убивает. И вот они подавались подтверждение. Аристотель не обвиняет. Что пишет? Вином всех пьяница. Есть что-нибудь об обвинении? Нет. Мстит, но не обвиняет. Гиппократ. Вино и пьянство – причина слабости, болезни детей. Есть что-нибудь об обвинении? Нет. Считаем дальше. Вино совсем отказано, кто его пьет, четыре качества. Вначале человек становится похож на павлина, он пыжится, его движения плавные и величавые, затем он приобретает характер обезьяны, начинает со всеми шутить и заигрывать, потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своих силах, но в заключение он превращается в свинью, подобно ей, валяется в грязи. Есть что-нибудь об этом? Нет. Валерий Максим, пристрастие к вину закрывает все двери для всех достоинств, открывает для всех пороков. Есть что-нибудь об этом? Опять нет. Ну и последний, здесь еще много, Плутар. Никакое тело не может быть столь крепким, чтобы вино не смогло повредить его. Есть что-нибудь опять об этом? Нету. Вопрос в том, что работа ученых как того времени, как и нашего времени, до народа доходили как? С трудом, да? А многие имеют возможность почитать и не читают. Я на собственном опыте знаю. Когда меня Дон Саныч у себя дома спросил, ты знаешь, чем отличается конституция, по которой мы росли, от той конституции, по которой мы живем, мне к сожалению своему нечего было сказать. Я говорю, сказал, не знаю. А элементарно просто, по той конституции нам гарантировали права на учебу, на отдых, на жилье, на труд. А по этой конституции мы эти права получили без каких-либо гарантий. Ну и все правильно? Хочешь лечиться? Плати бабки, мы тебе такую болезнь найдем. Всю жизнь буду лечить, как и похоронен с ним. Хочешь учиться, тоже проблем нет. Плати, учись. Хочешь квартиру, а вот какие проблемы? Хоть три этажа закупать, а хоть целые дома покупать. Пожалуйста. А там по нашей конституции гарантию ведь вдавливали, прям впихали. Попробуйте начать работать где-нибудь, да? На курорты выгоняли, силком ведь ехали. Силком езжай, да ну идешь, я туда попрусь. А сейчас вспоминаешь, что Сергей
кто бы выгнал туда.
Пустил туда на море.
Да, пустил бы кто.
Только пропадало.
Ну и пищевые добавки. Вот здесь вот один интересный момент. Я устал читать вот нашу литературу, а она все идет и идет. Думаю, сделаю перерыв, почитай что-нибудь. Ну, классику читать, вроде загружать опять, там опять же, там философские книги эти. Вывести, думаю, сказки почитай. Ну, русские народы вроде как-то несерьезно. Хотя иногда полезно почитать. Ну, достаю тысячу, я думаю, в среднем вроде сказки для взрослых. Открываю, читаю очередное приключение Синдбада-морехода. Попадает он опять в корабль крушения, его выбрасывают с командой на остров Диабриадина, начинает его и его команду кормить коричневым порошком. Как там написано? Коричневым порошком. Синдбад отказался, команда превратилась в кого? Свиней. Все. Прообраз пищевой добавки. Работы ученых не доходили до народа, а, скажем, работы и труды поэтов, певцов, актеров. А это народ более эмоциональный, а эйфорическая часть употребления алкоголя очень серьезно напоминает опьянение и от любви, и от радости, и от счастья. Легко было доказано, что вино что делает? Опьяняет. Не опьяняет ни градочку. Но здесь тоже есть слабинка в этом приоритете. Какая? А очень просто. Находятся люди, которые начинают что-то понимать и начинают поднимать народ на дезалкоголизацию. И люди начинают от этого для меня отказываться, чтобы закрепить этот приоритет и удержаться опять же, где в ваших структурах был разработан еще один приоритет. Более злые, чем предыдущие. И называется этот приоритет экономический. И о нем очень хорошо рассказано во второзаконии. То есть не давай родным, близким, братьям деньги в долг, под проценты давай царям, и цари будут что делать. Повиноваться тебе. Ну, на этом приоритете сейчас очень плотно посажено на крючок. Владелец появляется на свет, и он уже должен дяде Сэму 2 миллиона долларов. Нормально. Ну, что видите, что 2 тысячи долларов должен. И с этого крюка сниматься очень тяжело. Хотя, в общем-то, и он имеет слабинку какую. Но, по крайней мере, 3 человек в истории мы можем вспомнить, которые с этого крюка экономического приоритета наскакивали легко. Это Владимир Ильич Ленин, когда отказался платить царские долги. Сказал, я вас и занимал в натуре. Вторым был Адольф Гитлер, когда пришел к власти, разогнал центральный банк, не согласившись выплачивать никому ничего. И третьим был Иосиф Васильевич Сталин, когда отказался платить по Литвизу. Совершенно справедливо заявив вот этой всей сволочи мировой, что мы заплатили вам крови свои. А сейчас, извините, в учебниках, который живет Сорос, написано о том, что немецкие фашисты победили американцы и значительной поддержки советской армии. Нормально. Америка, конечно, тоже смогла победить. И сейчас вот экономический приоритет, если, скажем, по царским долгам мы не выплачивали, то, придя к власти вот эти вот господа, первое, что сделали, признали царские долги. И все долги в общей куче. И мы теперь на таком ключе, что ой, нам, кстати, сейчас никоим образом не надо скрипаться, что такие будут. Знать и гнать сюда деньги. И это очень хорошо наблюдается, скажем, по вновь активизирующейся ассоциации планирования, Российской ассоциации планирования семьи. Они в начале 90-х годов попытались впихать программу секс просвещения детей, подростков, приучения. У них не получилось. Родители, разобравшись, те родители 90-х годов разобравшись, прекратили это безобразие. А я имел удовольствие читать анкету, составленную для 6-6-классников, только для мальчиков, для девочек, которые забыли привезти. Это страшно, это жуткая анкета.
шестиклассникам, мальчикам, кстати, раздали девочкам, потому что не привезли, для девочек там все. Мальчикам своего шестиклассника спрашивали, где находится клитор у женщины, что такое петен. Я в то время не знал, что такое петен. Пришлось идти, опять же, искать. Теперь знаю, но рассказывать не буду. 24 часа предлагалось изучать историю проституции в России. 12 часов мужелок что. Вот кого хотели готовить? А вот если в том году сорвалось, эта сволочь сейчас пошла другим путем. Через интернаты пошла. Это я хорошо наблюдаю сейчас в Улан-Удэ. В интернаты полезли, там родителей-то нет. Так что, дорогие старатели, я вас очень прошу, отследите, это очень страшно, это очень опасно. И потом, по конституции мы являемся заказчиками образования наших детей. Если, скажем, мне, как родителю, не нравится география, она мне не нравится, я рано читать стал. И когда у недорос я прочитал про географию, что ли учить, извозчик завезет, я с тех пор ее, как его нравится. Не учил, а зачем? Ну довезло же. Если мне она не нравится, я могу собрать родительское собрание школы, грамотно объяснить, что извозчик в конце концов довезет. И родители принимают решение, где играть, и не учил в этой школе. Все, директор школы не имеет права водить этот предмет. Я к чему говорю? Ходите в родительские комитеты, чтобы можно было следить, что преподают в нашей школе. Потому что, опять же, эта жуткая программа питается сейчас через валеологию, через ОБЖ, через биологию. Питается она. А это, между прочим, весьма и весьма опасно. Мы опять его в сторону увидим. Экономический приоритет, как видите, он тоже слабил, то имеет все-таки скрыта состава. И тут потребовался, естественно, найти другой приоритет. Его нашли. Это идеологический приоритет. Оказывается, вводил отдельно взятую страну определенную идеологию и делай, что хочешь. Вот делай, что хочешь. И мы это испытали на себе. Вот считается, наверное, не без основания определение народа самым лучшим у Сталина. Это, по крайней мере, подтверждал Черчилль. Мне, например, определение народа нравится больше у Белинского. Там определяется народ как толпа, живущая по преданию и подчиняющаяся авторитету. Мы тысячелетия жили по православному преданию, у нас был такой православный авторитет. И все вроде вязалось, и если сравнивать, а у нас мы всю жизнь сравнивали с 13 годом, то жили-то достаточно богато в то время. Ну, нормально жили. Но в результате различия тогдашних программ мы пришли к тому, что пришли. Предание православное у нас было отнято. Ввели предание какое? Коммунистическое, и авторитетом был кто? Тоже коммунист. И христианская страна, имея и предание, и авторитет одного и того же, да, стала великой державой. Сейчас у нас отняли коммунистическое предание, идеологию никакого не дав, а теперь можно авторитетом делать кого угодно. Ему уже даже не топла, не толпа, а кто? Простите, натуральное быдло. Что мы сейчас наблюдаем? Здесь есть интересный момент. Очень интересный момент. Именно на идеологическом приоритете. Я узнал у одного очень продвинутого нарколога. Потом он пытался найти эту информацию в других источниках. Когда к нему обратился назвать источник, он отказался его назвать. Сослался что-то якобы о книгах анонимных алкоголиков, мы какие-то хорошо знаю, мне там не попалось. А сообщил он, вот прошу вас проверьте, и если найдете это подтверждение, мне тоже сообщите, а потом адреса. Оказывается, в 1952 году на ассоциации американских медиков алкоголизм большинством голосов был признан считаться болезнью. То есть собрались медики и проголосовали то за то, чтобы считать, и стали считать. И в 56-м году то же самое получилось у нас. Большинством голосов считали. И это получилось, вот работа этого приоритета. То есть это тоже идеология. А зачем потребовалось? Ну смотрите, ведь если это болезнь, то болезнь запретить нельзя. Нельзя же болезнь запретить. Нельзя. Вот стоит мужик, а страдает дизентерией. А думаю, взяла закон, приняла. Не болей дизентерией больше. Долго этот мужчина будет законопослушным со своей дизентерией? Нет. полчаса потесно, потом подсветится закон и побежит, если успеет. Так же. В Красноярске, приехал в родной город, он сейчас Железногорском называется, собралась группа одна, вторая, третья, четвертая, сразу после аттестации в Абакане, и на меня насылают нарколога. Наслали нарколога, причем его обязали пройти все занятия, а он ведь нарколог, он пришел на последний. А мы уже разобрались, что-то не болезнь, разобрались, там у меня была женщина очень активная, морячка такая, стельняшка такая. Она когда зашла на консультацию, сказала, я алкоголичка, неизлечимая. Она потом мне еще и карту подарила свою амбулаторную, нарколога вызвала. Она, видимо, его настолько допекла, что он красный карандашом написал, алкоголичка третьей стадии, неизлечима. Вот, пришел и начал бы его, говорит, можно я выступлю? Ну, выступай. Стал выступать, и тут я вспомнил, Жданов прием делал. Вот и начинает женщинам внушать, что говорит, что-то болезнь, особенно женщинам, что-то женское вообще неизлечимо. Смотрю, моя морячка уже это... И тут применяю прием Владимир Георгиевич. В общем, вот на гризе все одинаково. Там много одинаковых таких моментов. Спрашиваю его, скажите, а вот мужик, ему 40 лет, он 40 лет ковыряет носок. Это что? Он говорит, тут привычка дурная. Ну правильно, дурная привычка. Он ковырял, ковырял, да ковырял. У него вот такая вот опухоль, это что? Ну это болезнь. И спрашиваю его, а что нужно сделать, чтобы опухоль прошла? И он ответил точно так же, как Жданов. Палец из носа вытащить надо. Чувствуете, да? Вот что нужно сделать, чтобы болезнь алкоголизм прошла? Стакан в руку не бери. Все, и пройдет. Живи спокойно от алкоголя. Ведь Федор Григорьевич Углов совершенно справедливо сказал, там, где к алкоголю относится спокойно, там алкоголизм проходит. Все, нет алкоголизма. Или болезнь нет. Причем вы можете вспомнить множество случаев в своей жизни, когда синюга, извините за выражение, ну, в крайней степени алкоголик, на котором пробы ставить-то негде, просыпается с тяжелейшего бодуна, решает за себя, все, Васька, больше ни грамма не пью, и умирает, не употребив. Что он сделал? Он сделал невозможное, он запретил себе что делать? Болезнь запретил себе, а запретить болеть можно? Болезнь? Нет, не получается. А зачем потребовалось? Вот смотрите, когда доказали, что это болезнь, получилось что? Вот этот приоритет стал каким? Неубиваемым. Его убрать никак нельзя. Но если существует болезнь, должно существовать и лекарство. И пошло, поехало. Но все-таки этот приоритет тоже имеет слабинку. И здесь есть диссиденты, которые поднимаются, причем безвозмездно поднимаются, не контролируя никакими денежными потоками. Той сволочи, скажем, вот мы с вами, и в результате начинают что? Эту идеологию разваливать. Тогда другой приоритет появился. Вот этот приоритет более серьезный. Патологический. Патологический приоритет. То есть, знаю факты, а они, вся историческая правда записана только в одном месте. Направила движение денежного потока, а так как денежным потоком владеют опять кто? Они полностью владеют чем? Полностью фактологию владеют. И передергивая факты, можно что делать? Да что угодно судьбу народу. И мы это сейчас тоже очень хорошо наблюдаем на себе, особенно на наших стариках. Когда передергивая факты, им доказали, что жили вы зря, вы вообще в которой могли бы и не жить, нам бы легче было. И что мы видим в результате? Кто-то идет, кончая собственной жизнью, а кто-то, извините, ходит, он посуду собирает. Вот этот приоритет мы с вами на эти мы выбираемся потихонечку, и на это стали выбираться. Помните, когда зачитывались произведениями Валентины Пикуль? Вот она, правдивая фактология была. Кстати, единственный сайт, который очень важный материал, правдивый материал по фактологии спрятал, а нам доказали, что он алкоголик, пьяница и развратник, как вы думаете, о каком царе говорит? Грозный, Иван Грозный. А он не мог быть алкоголиком. Стал бы алкоголик собирать библиотеку. Какой-нибудь алкоголик собирает библиотеку?
Нет.
Она ему по барабану. дал бы алкоголик заниматься книгопечатанием.
Где-то, наверное, по барабану.
Кстати, Иоанн Грозный вводит земство. Это он ввел земство. И в управление земства он не лез. Не зная, очевидно, тогда и тоже все эти структуры-то работали, зная, что ждет его либерия. Либерия — это собрание не только книг, но и документов. Он ведь так спрятал, что на этих упорствах еще не найдено. Но она должна появиться. Она должна появиться, потому что добиво фотологии Макула должны черпануть. И черпанем. А так как мы стали вылазить, нужен был еще один пример. Кстати, он есть. Это очень-очень серьезная вещь, вот на которую мы с вами стали выбираться совсем недавно и потихонечку. Это методология. Методология. Причем, что интересно, зная методологию всего этого, зная фактологию, можно что? Жить спокойно, долго-долго. Вот. Вы никогда не задумывались, почему наше третье движение, если не давит, то не так сильно в принципе. А дело все в том, что они вот на этих приоритетах решили, опоздали. Они опоздали, они все не успевают, да, и пускай делают. Шумят, кричат, у мегафона рот, где собираются. Вот эти два приоритета являются то самое пресловутое абсолютное оружие, о котором мечтает все человечество. Абсолютное оружие.